Анатолий Калинин. «Цыган». Инсценированные страницы романа. Часть четвертая.
Ай, чижана ви со старе. Ла, бара, бригада. Ай, лане.
Поздней осенней ночью в Донской табунной степи, когда по самую ступицу зарываются в черноземную грязь могучие грузовики, под упорный мелкий дождь тащилась по самой середине мокрой дороги бричка с латанной-перелатанной цыганской халабудой. А позади нее, наклонившись вперед и напряженно вглядываясь в беспросветную мглу, медленно ехал мотоциклист.
Егор! Ты где? Егор, заснул, что ли, на своем мотоцикле?
Да здесь я. Здесь я, жена. Ты что голосишь на всю степь, Шаларо? Детишек побудишь. Сказала тоже. Заснул. Заснешь тут по такой дороге. Больше этот мотоцикл на мне едет, чем я на нем. Так. Этот поворот на Мартыновку. Нет, туда нам в Шаларо нельзя. Там обязательно милиция должна быть. Чё-чё.
Скоро уж нам никуда нельзя будет ехать. И начальник конезавода генерал с трепетом может отворот развернуть. А где, спросит вас, самое горячее время мордовало?
Ну ладно, ладно.
Давай, Егор, поедем напрямки через Мартыновку. А там до конезавода рукой подать.
Ага.
А то я боюсь. Не довести нам Будулая живым.
Через Мартыновку? Ты что же, жена... Соскучился мне передачу законократство в тюрьму носить. Сатура Кереса Дыланы.
Ой, да, Влада, ничего я не соскучилась. Дых соскучилась. Нет мочи, руки болят, как чужие.
Ну, подожди, подожди.
Да нехай вместо тебя меня забирают.
Ну.
Это скажу, я украла кобылу при Донском завхозе. На малых детишек мне и срок поменьше дадут.
Ага, так тебе и поверили. Туссаро Палеса. Погоди. Гляди, Шаларо. Навстречу какая-то машина прет. А вдруг это милиция?
О, да, Влада. О, Господи. Нет, это какая-то грузовая.
Да?
Чего их по ночам носит? Сейчас она нас с ног до головы в грязи выполоскает. Да потуши ты свою чертовую фару-то с хосел трошу.
Шукар, шукар!
Где ты там-то, Бэнк, тут полыл?
Здесь я. Ух ты, всего забрызгал. Фу. Ну, давай, жена. Быстро погоняй.
Вот-вот. Давай, погоняй. Дергай за вожжи, жена. Тебе, конечно, хорошо. А мне уже все глаза позаляпало грязью. Все руки вожжи выдернули.
Подожди ты.
Я, Егор, больше не в силах.
Да подожди, Шаларо.
Здорово.
Ну, тихо, дети спят. Подожди. Еще немного потерпи, ласточка ты моя. Скоро доедем до парома. А там, считай, уже и дома.
А где наш дом-то? С детишками в лесу, да? Да небось, генерал Стрепетов уже кому-нибудь другому ключи от нашего коттеджа отдал.
А, скажешь, не имеет права.
Мурава хулята. Ух ты какой. А ты, значит, Егор, имел право государственный табун бросить, да?
Что?
Да пусть доглядает за ним кто хочет. И я за тобой. Ты зазел,
Гошеро. Ты смотри-ка. Ты же первый взбесилась. Кто сказал, дыма хочу понюхать? Не ты? Вот и нюхай теперь. Тебе же первое это взбрело.
Ах, ту савоналочу. Да такие цыганки, как Томила в кольцах, браслета ходят. А я у тебя всю жизнь это сказал, что...
Вон как заговорила. Правильно мой отец говорил, что все бабы из гадючих спинок сделаны. Гадюка будет с тобой в одной постели лежать, а потом возьмет и ужалит.
Ой, Девлан.
Ах ты.
Мы сопны. Все. Все, Егор.
Ну и хорошо.
На, возьми кнут. Сам погоняй коней.
Ну и погоню.
Сам теперь и детишек корми.
Нет, подожди. Ты что?
Это значит, я по-твоему гадюка.
Подожди, подожди, Шеворо.
Да?
Да не гадюка ты, подожди.
Все.
Да не хотел.
Да ты хотел, Таро, Шеворо.
Да я не хотел тебя обидеть.
Шеворо.
Подожди, жена, куда ты?
Шеворо, не слушая мужа, изрыгая на ходу проклятие, мчалась в ту сторону, куда несколько секунд назад проехал тяжелый самосвал. Если бы не дождливая ночь, то, вероятно, его водитель Михаил Солдатов увидел бы через зеркальце бегущую цыганку, давнишнюю знакомую его жены Насти. Но он все равно не остановился бы, ибо сейчас Михаилу было не до кого. Он вез в роддом свою жену. Сквозь рев мотора глухо пробивались стоны Насти. И он, Михаил Солдатов, ничем не мог ей помочь. А ведь чувствовал, опасался, предупреждал ее, что все так кончится. И не ошибся. Ровно за месяц до положенного срока началось. Допрыгалась в хороводах с чужими детишками в садике и доездилась за Дон на могилу, в которой была захоронена то ли ее сестра, то ли еще какая-то другая цыганка.
Потерпи, Настенька. Потерпи, девочка. Еще немножко потерпи. Немножко.
Я хочу, Миша, чтобы у нас с тобой все было по-честному. До конца.
Ты помолчи сейчас. Потом, помолчи.
Нет, Миша, не потом. Я виновата перед тобой. Да-да. Когда я вдруг согласилась за тебя замуж выйти, я все еще любила не тебя, а его. Будулая. Нет, нет. Ты, конечно, и тогда мне нравился. Я знаю, из наших девушек любая бы за тебя пошла. Но я не хочу и теперь тебя обманывать, будто по любви пошла. А потом, когда мы уже были вместе, я все еще больше любила его. Хотя и тебя тоже. Но теперь... Я только одного тебя люблю. Одного тебя. Пожалуйста, Миша, не смотри на меня из зеркальца такими глазами. Я и сама знаю, что зря тебе это рассказываю, но еще хуже дальше все это при себе носить. Я так понимаю, что между нами ничего скрытого не должно быть. А там как хочешь.
Ну, ладно, ладно. Поговорили и будет. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Никого у меня, кроме тебя, нет. И ты сейчас об одном думать должна, как бы тебе сыночка благополучно родить, а уж это...
Нет, нет, ни сыночка, ни дочушки не будет у нас, Миша. Это я во всем виновата.
Да в чем ты виновата, глупая, в чем?
Я! Брось меня, Миша, брось! Так мне и надо, что позарилась на чужое счастье. Мало мне было своего.
Да что ты такое говоришь-то, а? Настя, на чье ты счастье позарилась? Вот дурочка-то, а?
Нет, нет, не дурочка я, не дурочка. Я подлая. Разбила я счастье Будулая и этой казачки с хутора Вербного. Не хотела я, чтобы они вместе были. Мой Будулай и Клавдия Пухлякова. Ой, и вот оно, наказание мне за все. Ой, не будет у нас ребеночка, Миша, не будет. Брось меня, Миша,
Кончились военные учения курсантов училища. И еще тише, чем всегда, стало в хуторе Вербном. Уехали курсанты, и вместе с ними Ваня Пухляков. И дочка Нюра тоже уехала в другую деревню, к мужу. Только теперь Клавдия Пухлякова поняла, что такое одиночество? Нет, это совсем не то, когда тебя, особенно по ночам, снедает тоска. Но с тобой все-таки они, дети, ни на минуту не позволяя оставаться наедине с жалостью к самой себе. Но их нет. Навсегда уже отзвучали они в доме. Пусто и тихо. Одни школьные карточки остается перебирать. Но пора и их убрать туда же, где завернутая в похоронную лежит маленький с вишневый лист карточка ее мужа. А вот от другой, несостоявшейся любви у нее и самой маленькой фотографии не осталось. И с какой бы радости ей быть, если даже на это у нее нет никаких прав. Теперь вот и Ваня, живая его карточка, если и будет иногда появляться перед глазами матери, то уже только как гость. Мысли о детях как-то незаметно вытеснили из ее души тоску. И Клавдия внезапно ощутила, как всю ее охватывает рассудительная умиротворенность. Из окна она вдруг увидела, как председатель колхоза Тимофей Ильич Ермаков подъехал к ее дому на новенькой кофейной «Волге».
Здравствуй, Клавдия Петровна! Гостей принимаешь?
Проходите, Тимофей Ильич.
Спасибо.
Садитесь.
Спасибо. Сяду.
Что-то вы сегодня такой нарядный, товарищ председатель. Да. Даже все боевые и трудовые награды на грудь повесили. Да. Прямо-таки герой.
Ну, не совсем.
Может, чайком побалуете?
Не-не-не-не-не-не. Благодарствуй, благодарствуй. Я у тебя тут долго не задержусь. Мне прямо от твоего двора... Длинный маршрут предстоит. Из-за этого, между прочим, пришлось и все вот их надеть. Ты, Клавдия Петровна, знаешь, что я и сам не люблю старыми заслугами новые грехи прикрывать. В другие дни эти ордена и медали у меня в правлении, в сейфе, в коленкоровых коробочках лежат. Но теперь мне без них никак нельзя появляться туда, где я сегодня к вечеру должен быть. Потому что все мои товарищи, с которыми я в Донском корпусе служил, съедутся сегодня туда, на конезавод, и я должен быть вместе с ними.
На какой конезавод, Тимофей Ильич?
Да это далеко, за Доном, почти 300 верст. Да ты там никогда не была. Там начальником мой бывший комдив, генерал Стрепетов. Ох, какие у него лошади, ох, какие лошади. Это, между прочим, оттуда я твоего разлюбимого Грома, за которого ты с меня не одну стружку сняла, привез. Правда, потом ты к нему и сама сердцем прикипела. Разве ж не так, а?
Так.
А, так.
Так. А меня, Тимофей Ильич, вы не смогли бы с собой взять? Мне тоже интересно лошадей посмотреть.
Знаешь, даже если и захотел бы, не смог. Мне тогда совсем не на кого будет в колхозе вот эту вот штуку оставить.
А это что?
Да гербовая печать. Без нее и колхоза нет. Вся жизнь замрет.
Ну, а я при чем?
Ну, ты же знаешь, мой заместитель на семинаре в Ростове. И я в отлучке пробуду не меньше 3 дней. А ты у нас старейший член правления. От тебя только потребуется-то покрепче надавить на нее, когда к тебе бухгалтер с чеком или с накладной подойдет. Ну, не отказывайся, Клавдия. Ну, прошу тебя. Прошу. Иначе я не смогу встретиться со своими фронтовыми друзьями.
Нет. Тимофей Ильич, я все-таки не согласна эту печать вот брать.
Конечно, конечно, я понимаю. Тебе уже не до колхоза, раз ты собираешься из хутора уезжать.
Куда же ты, Тимофей Ильич? По-вашему, собираюсь уезжать.
Да что там, что там? Весь хутор об этом говорит.
А вы обрадовались. Может быть, вы и свою персональную «Волгу» прикажете к моему крылечку подать?
Да ты что, Клавдия? Да ты что? Разве ты не знаешь, что я к тебе со всей душой?
Знаю, знаю. Из-за того и не дождетесь, когда я к вам с заявлением приду, чтобы не портить вам больше кровь.
Нет, такие слова... Я отказываюсь от тебя выслушивать даже в твоем собственном доме. Если ты думаешь, что я хочу от тебя избавиться за твой язык, то я не какой-нибудь там зажимщик и прохвост, который не умеет делать скидок на женский характер и неудачную личную жизнь.
Откуда это вам известно, что у меня неудачная жизнь?
Ну что?
Детей своих я, слава богу, без чужой помощи на ноги подняла. И вообще, никогда вам не жаловалась на свою несчастную долю.
Да нет, я...
А если я своей долей довольна, тогда что? Если я самая счастливая в нашем хуторе и никуда не собираюсь уезжать, может, кому-нибудь и хочется, чтобы я уехала, а я вот возьму, да и не уеду.
Погоди, Клавдия, ну что ты в самом деле? Да. Утри слезы, я кому сказал? Да что ж я, по-твоему, какой душегуб, что ли? Ну не хочешь, не бери ты эту печать, будь она неладна.
Да при чем тут печать, Тимофей Ильич? Давайте.
О, вот спасибо, вот спасибо.
Только и мне придется вас попросить.
Проси, Клав, проси что угодно.
Если случайно увидите на конезаводе того цыгана Будулая, ну, который в кузне моего Ваню учил.
Так?
Передайте ему, что теперь Ваня уже лейтенант. И скоро уедет от матери на службу в свою часть.
За все время обратного пути Михаила Солдатова из роддома до конезавода ни один луч встречного света не скрестился с его самосвалом. Михаилу, когда он, налегая на баранку, удерживал самосвал в разъезженной колее, так и не понять было, то ли это перед глазами у него все время было так непроглядно темно, то ли на душе, измученной и потрясенной событиями этой ночи. Так на всем обратном пути от райцентра домой ни одна встречная машина и не перемигнулась самосвалом Михаила. Ну вот, наконец, и толпа белых домиков, выбежав навстречу из темноты, закружилась, затанцевала в скользящем потоке света. Теперь оставалось только перемахнуть по насыпи через овраг и повернуть направо в новую улочку кирпичных коттеджей, построенных начальником конезавода Стрепетовым для молодоженов.
Мишенька, а мы тебя тут уже полночи ждем. Смерзли совсем. Так где ж тебя носит, милый человек, а?
Мне нужно было съездить в райцентр.
Адевла, а ну ладно, ладно. Теперь мы его можем тебе спокойно на руки сдать.
Кого?
Да там, на верандочке твоего дома. Он пока без памяти лежит, потому что с мотоцикла упал. А нам-то давно уже пора домой, миленький, давно. Егор!
О!
Я ударик.
Ну, чего ты? Че ты орешь-то? Ну, здесь Дик, я.
Дик он.
О,
принимай,
здравствуй, Миша.
Принимай, Михаил.
Здорово, Егор.
От нас своего родича. Принимай.
Какого родича? Дик. У меня здесь никаких родичей нет.
Ну, так значит, у твоей молодой жены есть. Будулай.
Настя сейчас... Нет дома.
Да-да-да. Да, Миша, мне сейчас в гараже сказали.
Сын или дочь? А может, она тебе сразу двойню принесла?
Слушай, об этом еще рано говорить.
Бедная. Девлала, девлала, бедная, Егор. Бедная. Мучается сейчас. Девлала. Ну, ты не дюже печалься. Это всегда так по первости бывает, Мишенька. А потом она начнет их тебе каждый год катать. Полные углы накидает. Правда, Егор, а?
Правда, правда. Ну, ладно. Хватит лясы точить. Поехали, поехали.
А ты, Михаил, не волнуйся. К тому времени, когда Настя вернется из роддома, Будулай уже будет на ногах. Ну, Егор, ты теперь на брычку садись. Мотоцикл останется здесь. Он при Будулае, при своем хозяине должен быть. Нам чужого не нужно.
Ну, конечно.
Ты что, оглох, Егор, или что?
Ну, иду.
Сколько раз я могу тебе повторять, ты схосел
трубу? А ну, погоди, а? Погоди, Шаларо! Погоди! И ты не торопись, Егор. Вы его подобрали. Вы берите с собой.
Миша.
Судово. Соевракилла. Вот ты какой, оказывается, а?
Подожди, Шаларо.
Вы с Настей всего вдвоем в большом доме живете, а нас здесь...
Ну, 8, жена.
А Вэлла, к лету 5 не меньше двое не будет, значит, 10. А Будулаю, Михаил, как больному, покой нужен. А у нас по нем детишки будут ползать, ты моресту.
Я им поползаю. Пусть только попробуют.
Ну, тогда я его с собой положу.
Да? А вот плеть ты видала?
Ну и черт с тобой! У меня дети уже насквозь промокли. Если их родному отцу какой-то чужой человек дороже,
подожди,
пусть он с ним остается.
Шаларо.
А я им родная мать. У них, слава богу, есть своя мать.
Да подожди ты, Шаларо.
Ну!
Шаларо, подожди.
О, проклятый
Эль. Чертова баба. Да остановись, постой. Постой, Шаларо. Да постой, что говорят! Постой!
Ох, и тяжелый был этот цыган Будулай, как из железа. Михаил со спины взял его под мышки и втянул в дом волоком. С трудом уложил на постель. Ничто не дрогнуло на бескровном белом лице. Тогда Михаил стал трясти Будулая за оба плеча и не услышал в ответ ни звука. Только голова перекатывалась на постели сбока на бок. Даже ничуть не вздрогнули веки. Глаза смотрели все так же туманно и отчужденно. Михаил смочил спиртом суровое полотенце и стал закатывать нижнюю сорочку на груди у Будулая. Так Михаил и поверил этой ворожее, что он с мотоцикла упал. Ребра, кажется, остались целы, а кожа вся вздулась и почернела. Кто же это его так обработал? Кому-то, значит, поперек дороги оказался цыган Будулай. Было время, когда Будулай и ему, Михаилу Солдатову, белый свет заслонял. Но сейчас, если разобраться, у Михаила против него ничего уже не осталось, раз Будулай тогда после свадьбы с его дороги ушел. Терпи, терпи, цыган. А утром он, Михаил Солдатов, к тебе докторов привезет. Пойдет к генералу Стрепетову, попросит у него газик и привезет докторов. Правда, генерал-то гостей к себе созвал. Ему, конечно же, не до какого-то цыгана. Может, ему самому газик понадобится. Верно размышлял Михаил Солдатов. Генералу Стрепетову было в эту ночь не до Будулая. Уже начали осыпаться над табунной степью последние звезды, а над поселком конезавода все еще реяло перламутрово-матовое облако света. Давно улегся звон столкнувшихся при встрече фронтовых друзей, грудь к груди, золотых и серебряных наград. Высохли слезы. Можно было размягченно откинуться на спинки стульев, незаметно расстегнув мундиры и чекмени.
Что? Что такое?
Ну, что? Чего да, тебе, Василий?
Дозвольте, Михаил Федорович, сказать.
Ну, говори, Федорович, раз вошел.
Там цыганка, однако, вам рвется.
Какая такая цыганка? Я же русским языком приказал никого не пускать. Ну, видишь, он гость у меня.
Это Шиларо Романова.
Назад, значит, пожаловал со всем своим семейством. Гони ее к коменданту.
Правильно. А коли боевой...
Она говорит, ей только начальник конезавода нужен.
Ты, Михаил Федорович, или зажал их всех тут в кулак, или разбаловал совсем. За каждой мелочью, как няньки идут.
Слышал, Василий, а? Это говорит мой бывший фронтовой командир, комкор Горшков. Ну и правильно говорим. Ну, могу я со своими товарищами хоть одну ночь спокойно посидеть? Ну, иди и скажи этой Шаларо, пускай коменданту отправляет.
Есть!
Открыть окна!
Есть открыть окна!
Красными парусами выплеснутыми ветром из настежь распахнувшихся окон, захлопали шторы. Тотчас же вторглась снаружи влажная свежесть табунной степи. Сладостью первого заморозка и прелью трав задышала она.
Ох, а в городе можно и от запаха сена отвыкнуть, а? Ох, красотища!
Все? Все, решаюсь, Михаил Федорович. Бросаю свой дом с виноградом на 100 кустов и переезжаю сюда. Никакого моего терпения больше не хватает.
А как же твоя Шимка Шалухина? Ты же говорил, что не захочет переезжать сюда.
Да, не захочет? А тогда пусть остается одна.
Вот понимаю, молодец. Молодец.
Вот это по-мужски.
Ожогин, Ожогин.
Слушаю, товарищ генерал.
А ты что-то весь вечер ко мне прицеливаешься. Думаешь, не вижу? Али тоже посвататься хочешь?
Хочу, товарищ генерал.
Ты же обещал меня в лично тобой выращенный сосновый бор свозить.
Да это мы съездим и в бор куда хошь. Надоело все, Михаил Федорович, надоело, понимаешь? Сил больше никаких моих не осталось жить так. Я, Михаил Федорович, согласен хоть в помощники табунщика пойти, а? О, возьми. Да.
Ну что ж, что ж. Я очень рад.
Спасибо, спасибо.
Знаешь, мне вот такое пополнение, как ты, да и Шелухин, очень кстати. Вот после того, как в 3 из 4 отделений у меня разбежались все цыганские табунщики во главе с известным всем Будулаем.
Ай, тоже, значит, потянуло покочевать. А еще меня... своего бывшего комиссара корпуса заверял, что это он взял себе отпуск. Нет, вот как.
Он, товарищ Привалов, действительно значился у меня в отпуске без сохранения оклада.
А знаем мы эти цыганские отпуска. Он у нас на Терском конезаводе, где я сразу после войны с замполитом служил. Тоже такие были. Зимой еще ничего, ничего. Вращается с табуном. А чуть только... весенним духом потянуло, поминай, как звали. И даже вот смотри, на эту встречу ветеранов нашего корпуса не соизволил прибыть. Не похоже на него. Не похоже? Эх, Будулай, Будулай.
Он здесь!
Ты гляди. Это еще что за привидение в окне среди ночи?
Кто тебя сюда приглашал? Шеларо Романова?
А я без приглашения. Потому что пока ваша стража допустит меня до вас, Михаил Федорович, он уже может помереть.
Что ты мелешь? Кто это может умереть?
Да Будулай.
Будулай?
Что он как раз на встречу с вами спешил. Ну? А эти бандиты ему не дали. Теперь он у своего родственника Михаила Солдатова без памяти лежит. Ну а теперь я пойду.
Стой. А ну подожди. Только... за этим ты явилась сюда?
Только за этим.
И больше тебе ничего не нужно мне сказать?
Дык, очень мне нужно.
А ты подумай лучше.
Пускай кобыла думает.
Значит, считаешь, что я по старости уже совсем ослеп и не знаю, что вокруг меня происходит на территории конезавода?
Ничего я такого не думала.
И как ты требовала посреди ночи от коменданта поселка, чтобы она выдала тебе в Индополож ключи?
Да.
Какие такие ключи?
А твой Егор в это самое время разбивает под лесополосой свою дырявую халабуду, чтобы ваши голодные детишки не совсем замерзли под дождем и ветром.
Товарищ генерал, да я...
И ты им, конечно, будешь объяснять потом, что начальник конезавода генерал Стрепетов зверь и людоед, который лежит на пороге их дома, подложив под голову ключи, да?
Ну, успокойся, Михаил Федорович.
Я спокоен, Привалов.
Эх, шаларо, шаларо. Да знаешь ли ты, ради кого я с моими товарищами все 4 года?
Михаил Федорович. А,
ладно. На, возьми ключи. Ну, а когда пригреет весеннее солнышко, смотри, не забудь опять мне их вернуть.
Не забуду.
Ты ведь, когда пригреет солнышко, опять скажешь своему драгоценному Егору: «Традос чабара», да?
Да, скажу. А вы как же думали, товарищ генерал? Вам здесь можно перед своими друзьями, своими конями хвалиться и слезы над ними проливать? А цыгану на лошади взглянуть, что ли, нельзя? Как это значит? Посадили тебя на землю, так и про свою природу забудь. Как будто ее никогда и не было
да
у тебя.
Уймись ты, ну уймись ты, наконец-то. Ты...
Уймись, уймись. А за ключи спасибо, товарищ генерал.
Первого же часа после отъезда Тимофея Ильича на конезавод Клавдия Пухлякова не могла найти себе места. Знала, что никак не успеет он вернуться оттуда раньше, чем к вечеру следующего дня. И все-таки уже с самого утра, заступив на свою смену на птичнике, подстерегала каждую машину из-за кручи на спуске из степи в хутор. День тянулся мучительно медленно. Не в силах больше справиться с собой, Клавдия вдруг сама сунула в руки помощницы свое ведро с зерном для несушек и почти бегом стала подниматься по дороге наверх в степь. На полпути ей встретилась беременная соседка, известная всему хутору по прозвищу Катька Аэропорт.
Ой! Куда ты, Клавдия?
Да так, я в степь хочу пойти.
А, все убиваешься по своим деточкам. О, никуда они от тебя не денутся, как были твоими, так и остались. Жди, они еще начнут тебе своих цыплят на воспитание подбрасывать. За этим дело не станет. До каких же пор ты собралась их под своими крыльями-то греть, а?
Ой, помолчи, Катерина.
А чё мне молчать? Я тебе правду говорю. А может, ты вовсе и не детей ждешь, а цыган своего, а? Клавдия, Катька все знает и все чует.
Когда-нибудь, Катерина, вырвут тебе твой язык.
Ничего, скоро у меня тоже будет защитник. А ты, Клавдия, если правду сказать, со всех сторон круглая, вот, хоть ты и член правления колхоза, сама себя счастья лишила, еще какая круглая. Мой сержант-постоялец говорил, что твоему бывшему квартиранту к октябрьской годовщине-то вместо 3 серебряных звездочек должны будут на погонах 1 золотую засветить. Клавдия, я б за него, ой, с закрытыми глазами пошла бы. Шутка ли, а? Из нашего хутора прямо в генеральше попасть. Ой, да только кому я нужна? Катька Аэропорт.
Да ты что, Катя?
Кому я
Катя,
нужна?
Катя, ну нельзя, чтобы другие видели наши слезы. Нам гордыми надо быть, понимаешь?
Да я-то согласна быть гордой. А как ему-то будет, когда родится? Без отцовщину терпеть.
Ну, а как же я, Катя? 2 вон вырастила.
А, твои-то всегда знали, что их отец на фронте погиб. А я своему, когда подрастет, ну что, буду отвечать?
Да ты роди, роди. А может, найдется хороший человек и отцом будет.
Да не нужно мне больше никого! Никого мне не нужно!
Перестань, Катя. Ой. Ты еще пожалеешь о своих словах.
Ни капельки я не пожалею.
Пожалеешь.
А он-то меня с будущим младенцем пожалел. Этот-то, от которой... Ох, все равно государство лучше воспитает. Рожу, я ставлю прям в больницу.
Да ты что?
Да. А теперь, говорят, многие так делают. Вот, правда. Буду я как та кукушка. А чем я хуже других?
Не смей, Катя.
Ох, Клавдюшка. А ты ступай, ступай в степь. А я кукушка.
Клавдия долго смотрела вслед Катьке аэропорт, одновременно осуждая и сочувствуя этой бедовой душе. Тимофея Ильича она дождалась на горе, в степи, уже в сумерки. Завидев его заляпанную грязью Волгу, вышла из лесополосы поперек ей прямо на середину дороги. Тимофей Ильич, едва успев затормозить, выскочил из машины с воздетыми кулаками.
Ну что ж ты, Клавдия, под колеса лезешь, как какая-нибудь чертова разява!
А я, Тимофей Ильич, искала тут свою дурную корову. Как вижу, ваша машина идет.
Ладно, ладно. Корову искала. Дался тебе этот цыган. Еще секунда, и ты могла бы погибнуть под моей Волгой, как под танком. Да вернулся он. Вернулся. Не плачь. Этот генерал Стрепетов без сохранения содержания его отпускал с конезавода. Правда, поговорить с ним мне так и не удалось, потому что не до этого было. Ну, шутка ли? Почти весь Донской корпус съехался на конезавод. А потом мне надо было ехать. Ну, что ж ты плачешь?
А я не плачу, Тимофей Ильич. Я не плачу. Я не плачу.
Ну как же ты не плачешь, когда плачешь? Он еще объявится, твой Будулай.
Днем прилетел по вызову генерала Стрепетова из Ростова врач. Генерал сам отвел его на квартиру Михаила Солдатова. С помощью местного фельдшера врач долго выслушивал и выстукивал Будулая, переворачивая его со спины на бок, с бока на живот, белыми тонкими пальцами ощупал ему голову, покалывал кожу на лице, на руках и ногах острием иголки. Ни одна жилка не вздрогнула у безропотно послушного его рукам Будулая.
Да, только своему могучему организму он обязан тем, что еще дышит. Так, трогать его пока не будем.
Хорошо.
И я попрошу вас строго придерживаться всех моих назначений, товарищ фельдшер.
Ясно, доктор. Понимаю.
Здорово он грохнулся с мотоцикла.
Ну, все же я не стал бы утверждать, Михаил Федорович, что все это только результат падения с мотоцикла.
Я знаю, кто его убивал. Если надо, подтвердить могу.
А ты бы помолчала, Романова. Эта женщина, доктор, все что угодно может подтвердить.
Как я цыганка, так значит, и ни единого разочка, и правду не могу сказать.
Ну, это вы напрасно. Если вы действительно хотите помочь следствию, то милиция вас...
Не-не-не-не-не-не. Милиции тут нечего делать.
Она здесь совсем ни к чему. Мало ли кому добровольно вздумает из своего собственного мотоцикла спикировать. Как будто у милиции никаких других дел нет. И за то, что она перед каждой цыганкой будет уши развешивать, ей тоже за это жалование платить не станут. Так что цыганка может все, что угодно наговорить. Наш начальник конезавода это очень хорошо знает.
Ну, матушка моя, это, знаете ли, можно...
А я вам что сказал, доктор?
Да. Да, а кто тут за ним, кроме фельдшера, будет досматривать?
Да, и... Не беспокойтесь, доктор, не беспокойтесь. Здесь у него полно и цыганской, и русской родни. Будет кому досмотреть. Верно, Шаларо?
Верно. Я с утра буду дежурить, а Макарьевна после обеда.
Ну, ладно. Смотрите у меня. А ты, Солдатов, теперь за Бадулая не то, как за своего родича, но и как за лучшего табунщика будешь отвечать.
Понимаю, товарищ генерал.
Ну, а если что потребуется, прямо ко мне.
Яй, мэра, выдали мэра. Ай, чижана, вы со старые. Бара, бригада, айлане, воя, ата. Я еще ата на мере, ла мама ке. Кай бири те тераи пекай бар ни.